Тема моей сегодняшней проповеди – сущность спасающей веры. Мы продолжаем исследовать 8 главу Евангелия Иоанна. Мы сегодня коснемся двух только стихов, и то даже второй мы не закончим полностью. Мы будем говорить о стихах 30 и 31. Вы помните, евангелист Иоанн ставит перед собой главную цель, чтобы объяснить каждому человеку, кто будет читать это Евангелие, объяснить две главные истины. Во-первых, он хочет убедить нас в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Это первая его задача, и он приводит доказательства за доказательством. Он представляет очень широкий спектр различных фактов из жизни Иисуса Христа для того, чтобы убедить нас, убедить каждого, кто читает эту книгу, что Иисус действительно Мессия. И второе, он представляет здесь достаточно информации, чтобы она помогла нам жить во имя Иисуса Христа, то есть имея спасение, уверовав в Него, чтобы мы могли иметь Его жизнь, практически влияющую на нас, практически определяющую наше бытие не только в вечности, но и здесь на земле. И Иоанн, заявив эту цель, он верен ей. Он практически на каждой странице, шаг за шагом, тщательно раскрывает эту тему или эти две темы для того, чтобы помочь нам знать, что значит пройти путь с Христом, как мы поем. У нас часто бывает так, что мы поем что-то эмоционально, «С тобой я путь пройду, я хочу пройти путь со Христом». А вот как это сделать, вот после того, когда последний аккорд прозвучал? Как это сделать, когда мелодия выветрилась уже из сознания, начались будни, и мы сталкиваемся с самыми разными сложными задачами? У каждого из нас они есть, свои сложные вещи, для которых нам нужен ответ, нам нужно решение. Так вот, один из вопросов, которого касается евангелист Иоанн снова и снова на протяжении всего своего Евангелия, это вопрос истинности веры. Он приводит ряд примеров людей, которые имели то, что они называли верой, то, что люди привыкли называть верой. Но в действительности это явление не было спасающей, не было действенной верой по своей сути. Об этом много сказано не только в Евангелии Иоанна, и Иисус говорил об этом в целом ряде мест, в разных ситуациях. Вот одна из таких ситуаций в 7 главе Евангелия от Матфея. Помните, в конце Нагорной проповеди Иисус подводит итог, и Он говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот то, что описано здесь, представляет достаточно широкий спектр религиозной активности. Эти люди, во всяком случае, говорят: «Господи, Господи», они претендуют на то, что у них есть какое-то отношение с Иисусом Христом. Кроме того, они активно религиозно, мы видим, здесь пророчествуют, бесов изгоняют, чудеса творят, то есть разного рода такая даже очень экстраординарная деятельность, в которой люди убеждены, что они в действительности христиане. Но Иисус говорит: «Я скажу им: отойдите от меня, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть у этих людей чего-то не хватало. Они думали, что они верующие. Ну, скорее всего, наверное, вы сталкивались с таким явлением. Сегодня слово «вера» или «верующий» применяется очень широко. Сегодня модно быть верующим. Сегодня люди ассоциируют себя с той или иной религией, с той или иной верой в каком-то смысле этого слова. Вот. Но когда коснешься сути, ты видишь, что это не совсем так. В другом месте евангелист Иоанн говорит об Иисусе следующее, 2 глава Евангелия Иоанна, 23 стих, он говорит: «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, Но здесь говорится, но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. То есть Иисус не воспринимал их веру всерьез. Иисус знал их и знал, что то, что они называют верой, в действительности не является таковым. Дело в том, что слово «вера», как я уже упомянул, применяется в самых разных значениях, и евангелист Иоанн помогает нам понять, в чем же истинная суть спасающей настоящей веры. Одна из таких ситуаций сложилась во время праздника Кущи. Вы помните эту историю? Иисус в торжественной обстановке, при огромном стечении народа, паломников там было очень много, Он провозглашает два раза, Он делает два таких мощнейших заявления, в которых Он фактически ясно говорит: «Я Мессия». Первый раз, помните, Он сказал о том, что «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Он сказал, что Он источник этой живительной воды, которая может принести удовлетворение жажды. И второй раз Он сказал, Он назвал Себя свет. Он сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме». Мы знаем, что иудейские религиозные начальники, они, услышав эти слова, они начали философствовать о недостаточной убедительности слова Иисуса Христа. И вот тогда Иисус ответил на это очень категоричным, очень прямым утверждением. 8 глава, 24 стих мы читаем: «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это Я, умрете во грехах ваших». В результате, после всего того, что произошло, написано, что многие уверовали в Него. Посмотрите 30 стих. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Я неоднократно отмечал этот очень интересный факт, эту характеристику того, что происходит со Христом. Когда люди уверовали или когда люди последовали за Христом, Он не спешит записывать их в список спасенных. Он им объясняет, Он их останавливает и объясняет: «А вы знаете, что это такое? А вы понимаете, о чем идет речь?» Это же происходит и здесь. Написано, что многие уверовали в Него, и, казалось бы, Иисус достиг победы. Это противостояние, которое было во время праздника Кущи, вы помните, Его несколько раз хотели арестовать, уже послали группу специальную для того, чтобы Его арестовать. Эти воины не смогли этого сделать по причине того, что они просто были поражены тем, что Христос говорил. Вы помните, что после этого Иисус провозглашает вот эти два очень мощных утверждения, дальше Он говорит, отвечает на критику, и все это противостояние приходит к тому, что многие в конце концов уверовали. Мы не знаем всех людей, которые уверовали, не знаем, в чем суть или качество веры каждого из них, но мы точно знаем, что, по крайней мере, большая, значительная группа из этих людей, они были не настоящими верующими, что мы увидим из продолжение этой истории в конце 8 главы. Так вот, Иисус, понимая все это, Он останавливает этих людей, и Он говорит: уверовали? Хорошо. Теперь будет проверка, насколько ваша вера настоящая. И Он говорит следующее: «Если пребудете в Слове Моем, вот тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными». Иисус представляет здесь качество действенной веры. Я хотел бы несколько слов сказать об этом, остановиться немножечко. Дело в том, что вот это утверждение Иисуса помогает нам увидеть сущность того, на чем мы стоим. Сущность того, что значит быть верующим. Сущность того, как вера в Иисуса Христа практически действует. Не только мы получаем жизнь, но мы ее живем во имя ее. Как это практически действует? Итак, первое, что мы видим здесь, Иисус говорит об основании спасающей веры, и этим основанием является Слово Иисуса Христа. На чем построена вера? Я еще раз попробую приземлить это понятие. Слово «вера», оно всегда связано с признанием чего-то авторитета. Вера начинается с того, что мы признаем, что кто-то имеет достаточный авторитет. Например, вы едете в аэропорт к указанному в билете времени, потому что вы признаете авторитет авиакомпании, выдавшей вам билет. Если они сказали, значит, самолет, они хотят, во всяком случае, чтобы самолет полетел. Он может сломаться, или погода не получится, или еще что-то. Но большой шанс есть, что это действительно так случится. Или же вы верите своему врачу, когда вы принимаете таблетки в соответствии с тем, что он предписал. То есть он прописывает определенное лекарство. Почему вы пьете именно эти лекарства? Почему вы не берете другие лекарства? Потому что вы верите, что ваш врач, он специалист в этом деле, он исследовал ваше состояние, он знает науку свою, и он в соответствии со своей экспертизой, он выносит свое решение. Тебе нужно принимать такое-то лекарство в таком-то режиме. Мы следуем этого. Почему? Потому что мы верим. Вот в чем смысл слова «вера». Смысл слова «вера» в признании авторитета. Так вот, все люди во что-то верят. Каждый человек во что-то верит. Он верит в того или во что-то, в то или в что. Он верит в то, что он считает авторитетным. Некоторые верят в науку, считая, что она обладает окончательным авторитетом. Некоторые верят просто своим друзьям. Вот подружка сказала так, поэтому так и должно быть. Некоторые верят специалистам в той или иной сфере. То есть каждый человек в своей жизни во что-то верит. Чаще всего, причем, друзья, мы не осознаем, кому мы верим. Чаще всего это peer pressure. Это общий фон. Какая-то информация, которая попала в наше сознание, и мы видим, что это круто, это интересно, это хорошо, так все делают и так далее. То есть разные-разные факторы, которые создают в нашем сознании вот это критическое напряжение авторитета, так что мы на него ориентируемся. Заметьте, что происходит здесь. Иисус Христос, обращаясь к окружающим Его людям, Он свидетельствовал и убеждал их, что наивысшим авторитетом является Его Слово. Это чрезвычайно важно. Посмотрите еще раз вот эти два стиха, 30 и 31. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Заметьте разницу. Многие уверовали в Него, и тогда Иисус обращается к этим уверовавшим в Него иудеям. Он говорит, если пребудете в Слове Моем, то есть людям, которые уверовали в Него, Он берет и переориентирует их, и направляет их на Слово, которое Он говорит, на Слово Божие. Эти люди, которые уверовали в Него, они формально признали, они согласились с тем, что Иисус – Мессия. Это, конечно, достаточно важное условие само по себе, но это только первое условие. Дело в том, что подобное убеждение может иметь разный фундамент и разную природу. Нас может впечатлять многое. Внушительный вид чей-то, может быть, благородные манеры поведения или ораторское искусство, сила воли, могущественные дела и так далее. Мы видим, что произошло с вот этими людьми. Они были охвачены или захвачены тем, что увидели, услышали. Они слышали, что он накормил 5000 человек. Они слышали о том, что он воскресил, вернее, исцелил человека, который лежал 38 лет больной. В купальне Вифезда произошло это. Они видели многочисленные чудеса, которые творил Иисус. И таким образом они готовы были следовать за Христом, потому что были впечатлены всем этим. Они видели в нем что-то яркое, чему трудно было возразить. Это и называли они верой. Это и представлено здесь, как они уверовали или многие уверовали. Но для того, чтобы нам понять, в чем же в действительности заключается смысл слова «веры», мы вспомним три компонента, о которых я уже говорил много раз, и, возможно, многие из вас знают это уже наизусть. Тем не менее, это полезно вспомнить. Дело в том, что вера представляет, она состоит из трех основных составляющих, или три компонента в ней есть. Это то, что, о чем говорили еще во время реформации, поэтому эти термины на латыни здесь приведены. Первое – «натишия» – это объект веры или суть того, во что мы верим. Ну вот, например, это будет ваш врач. Это сила его, это прочность его. Насколько он врач? Может, он купил диплом? Может быть, он, пока вы там сидите в кабинете, он там на Гугле проверяет, как же лечить такие симптомы, которые вы ему сказали. А может быть, он просто взяточник. То есть есть самые разные. Вот прочность вот этого объекта определяет в огромной степени прочность веры. Насколько сам объект обладает властью, силой, авторитетом в действительности. Вот это то, что касается слова «натишия». Так называли вот эту первую очень важную составляющую. Вторую – «ассенсус» – это насколько вы уверены в этом враче. То есть, может быть, врач золотой, а вы не уверены в нем. У вас нет личной убежденности в том, что это в действительности так. Это вот этот личный элемент. Вера включает в себя личный элемент. Но есть еще третий элемент – «файдущая». Это практический шаг. Допустим, ваш врач золотой, в действительности золотые руки, brilliant mind, очень много понимает, он хочет вам помочь. И действительно, вы верите в то, что он действительно такой. Но пока вы не возьмете и фактически не пойдете к нему, и не пройдете его лечение, не будете послушны тому, что он скажет, вам не поможет этот замечательный врач. То есть вот таким образом вера состоит из вот этих трех компонентов. Если мы посмотрим, применим это теперь не к врачу, а к духовной жизни, к спасению. Первое, нам нужно быть уверенным в объекте веры. И вот здесь чрезвычайно важно. Здесь люди могут полагаться на свои религиозные чувства, они могут полагаться на традиции, как это было принято, а что у нас хуже. Они могут полагаться на мнение того или иного человека. Так вот, все то, что я сейчас перечислил, и чувства, и традиции, и мнения, и другие, многие другие явления, они непрочны сами по себе. Может быть, хорошие традиции, может быть, хорошие мнения хороших людей, но они не идут в сравнение с истиной Священного Писания, потому что только истина Писания, только Слово Божие в действительности обладает непререкаемым абсолютным авторитетом. Только на нем можно построить жизнь. Это первое. Второе, насколько мы уверены, насколько мы практически убеждены в том, что это так. Есть огромное количество людей, которые признают Слово Божие очень авторитетным. Но когда касается вопрос практической жизни, практических действий, они обращаются к чему угодно, но только не к Слову. Или, может быть, и к Слову тоже, но сначала к чему угодно, а потом к Слову. То есть речь идет о конкретной нашей убежденности, как мы видим Слово Божие, как мы видим Слово Иисуса Христа. И третье, файдущее, это как тогда, когда мы в действительности уверены в том, что Писание – абсолютный авторитет, насколько мы готовы Ему быть послушны, насколько мы готовы довериться Ему и свою жизнь направить туда, куда хочет нас направлять Священное Писание. Иисус изначально утверждает, именно по этой причине, Он изначально утверждает, что единственным объектом веры, обладающим наивысшей степенью авторитетности, является Он Сам. Он сначала говорит, посмотрите 24 стих еще раз, «Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это Я». Умрете во грехах ваших. Далее Он приводит убедительное доказательство того, что это действительно так. Только Он сошел с небес, только Он был послан Отцом, как официальный авторитетный представитель, только Он решил проблему человеческого греха. Но здесь Иисус добавляет еще один очень важный элемент. Он утверждает, что вера в Него практически выражается в доверии Его Слову. То есть сказать, что я верю во Христа, не будет иметь никакого значения, если эта вера не привела вас к доверию Его Слову. В этом смысл фразы «вера в Иисуса Христа». Верить в Иисуса Христа означает знать Его Слово, признавать Его истинным и доверять Ему свою жизнь. Слово «Христово» – это практическое выражение самого Христа. Об этом много сказано в разных местах. Посмотрите, 1 глава Евангелия Иоанна, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». 17 глава Евангелия Иоанна, Иисус в своей молитве говорит о том, что Слово производит изначальную трансформацию души, возрождая ее свыше. Посмотрите, как это произошло с учениками. 6 стих мы читаем. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Заметьте, что происходит. Эти люди были от мира, то есть они были людьми в мире. Смотрите, что происходит сейчас. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Почему? Потому что слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли это слово и уразумели истинно. То есть в разуме произошла перемена, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. То есть результатом, вернее, вот этот результат, трансформация этих учеников, он стал возможен благодаря действию слова, которое Христос им говорил. Дальше в 17 главе он говорит, что слово продолжает у них действовать. Вернее, в 17 стихе этой же главы он говорит, освети их истиною, слово Твое есть истина. В другом месте Иисус добавляет еще одну очень важную деталь. Он говорит о том, что Слово Христово будет судить мир. Иоанна 12, 47. «Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его последний день». Друзья, так было задумано в Божьем плане. Нам нужно это понимать. Именно слово, а не картинки, не видео, не запахи, не ощущения должно быть или является основанием спасения. Бог так решил. Именно слово является носителем спасающей вести. Именно слово является основанием действенной веры. Вот почему Иисусу Христу не было необходимости физически жить на земле до скончания века. Не Его физическое присутствие, а Его Слово является основанием спасающей веры. Причина этого в том, что именно Слово является агентом, способным перенести идею или истину, которая воздействует на мышление человека, бросает вызов его внутренним позициям, изменяет его мышление и приводит его в соответствие с истиной. Таким образом, только слово способно исправить трагичные последствия грехопадения в жизни людей. Только слово способно возродить, только слово способно принести с собой новую небесную жизнь в душу людей. В послании к евреям сказано об этом. Послушайте, Евреям 4 глава 12 стих написано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Заметьте, здесь сказано о том, что Слово, оно имеет достаточно квалификации, у него достаточно силы, чтобы проникнуть в самую суть вещей, до самых глубин того, кто мы есть. И оно не только проникает до самых глубин, а оно способно не только мысли наши, но и мотивации наши оценить. Вот почему сказано, ему дадим отчет. Эти слова вторят тому, что сказал Христос, слово будет судить. Однажды именно слово будет судить. То есть слово обладает этим качеством, потому что оно является выражением Божьего разума, которое понятно и доступно человеку. Главное условие, которое определяет действие слова в сердце человека, это вера. Вот здесь мы и приходим к словам Иисуса Христа. Слово – это основание веры. Это основание нашей спасающей действенной веры в жизни. Вера – это наше отношение к Слову, не что иное, как наше отношение к Слову. Послание к Евреям, 4 глава, в начале, в 1 стихе сказано: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им с пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавших». Друзья мои, я являюсь свидетелем этого постоянно. Я постоянно имею дело с огромным количеством людей, которые не имеют в душе покоя по одной единственной причине. Слово слышат, очень обильно слово слышат, но нет вот этого компонента, который назван здесь «растворить верою». Не растворяется это слово верою. Может быть, вы видели что-то, что вы пытались растворять, разбавить, размешать, мешаете, оно как было, как бросили, так и остается там, не растворяется. Вот что-то подобное часто происходит с нашей жизнью, когда очень точное слово, проникающее до глубины, до разделения души и духа, до самой сути того, кто мы есть. Слово проникает туда очень глубоко, но мы ставим какой-то барьер. Что-то между нами и Словом встает, не позволяя Слову пропитать нас глубоко. Мы не впитываем его в себя по какой-то причине, и поэтому не приносит пользы. Не приносит пользы. Чтобы подробнее объяснить иудеям смысл спасающей веры, которая открывает действие этой веры, Иисус прибегает к более детальному объяснению. И Он представляет еще одну очень важную фразу, которую мы видим в 31 стихе. Послушайте, Он говорит, когда Он говорил это, многие уверовали в Него, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, вот тогда вы истинно мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными». Мы остановимся на последней фразе 32 стиха в следующей проповеди. Сегодня посмотрим на вот эти слова: «Если пребудете в Слове Моем». Чрезвычайно важные слова. Дело в том, что пребывание в Слове – это действие спасающей веры. Если само Слово – это основание спасающей веры, так вот, пребывание в Слове Христа – это практическое действие. Идея пребывания в Слове повторяется очень много раз в разных местах Библии, мы это видим. Вот, одно из таких мест мы встречаем в 15 главе Евангелия от Иоанна, и мы сегодня читали в начале собрания эту главу. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на несколько упоминаний этих слов. Посмотрите 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». То есть Иисус говорит к своим ученикам, обращается и говорит: если вы хотите, чтобы в вашей жизни был действительно плод Духа, небесный плод. Вы помните, Галатам 5 глава рассказывает о плоде Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. То есть определенный тип того, что Дух Божий производит в сердце верующего человека. И Он говорит: если вы хотите, чтобы этот плод был, для этого нужно вот что-то, что Он говорит, чтобы пребыть в Нем. «Прибудьте во Мне, и Я в вас». 5 стих Он говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода». И вот посмотрите 7 стих. В 7 стихе Иисус говорит очень интересные вещи. Если бы можно было их поставить параллельно на одном кадре, если вы успеете там сделать эдик. Это очень хорошо наблюдать. Посмотрите вот эту фразу: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут». А в 5 стихе, если мы посмотрим на 5 стих, сказано то же самое буквально. Он говорит: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем». Посмотрите, как в 7 стихе вторая половина заменяется. Если в 5 стихе сказано: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем», то в 7 стихе сказано, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. То есть я в нем заменяется на слова мои в вас. Это очень важная деталь, потому что она объясняет нам, как практически Христос в нас может быть. Ну вот когда вы говорите, что Христос в вас, ну как Он в вас? Ну как? Маленький Иисусик, вы его проглотили или как? Или вы чувствуете себя как Христос? Или, ну вот в какой форме? Как Христос в вас? Вот Христос объясняет здесь как. Он очень практичен. Он приходит к практической форме. И он говорит, посмотрите, если пребудете во мне, и дальше нужно бы сказать, и я в вас пребуду. Он говорит, и слова мои в вас пребудут. Ах, вот оно что, вот как Христос в нас пребывает. Христос в нас пребывает посредством Слова Своего. То есть, когда Его Слово живет в нас, это означает, что Он живет в нас. В этом практический смысл того, что Он объясняет. Посмотрите, когда Он продолжает и говорит вот этот фактор, Он говорит еще раз 7 стих, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Он говорит очень интересные вещи. Он говорит, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Многие люди, читая эти стихи, или этот конкретно стих, они неправильно понимают. И они мне много раз задавали вопрос. Вот написано, чего не пожелаете, просите, и будут вам. Просил Мерседес? Нету. Ну ладно, там Мерседес, ладно, это уже лакшери. Просил здоровья, и его нету. Просил исцеления близкого человека, а он умер. А люди говорят, если чего не пожелаете, написано, чего не пожелаете, просите и будет вам. Причина, почему такие вопросы возникают, заключается в неточном понимании того, что здесь написано. Здесь сказано буквально следующее. Если мы посмотрим еще на некоторые места из первого послания Иоанна, которые объясняют нам это, у нас нет сейчас времени посмотреть на это детально, но посмотрите суть вот в чем. Когда слова Иисуса пребывают в нас, вот это слово «пребывают» означает, что это слово делает наше сердце своим домом. Это значит, что слово пропитывает наш внутренний мир до его самых-самых тонких деталей. Это значит, что слово изменяет, как мы мыслим. Это значит, что будет обязательное изменение, как мы чувствуем. Это значит, что под влиянием слова будет изменяться наше желание. То есть слово приходит, это слово – это воля Божия, это его истина, это его взгляд на реальность. И когда оно живет в нас, когда оно не просто пролетело в одно ухо, в другое вылетело, когда оно живет в нас, оно оказывает свое трансформирующее действие, и тогда наше желание, тогда мы рождаем желание, которое гармонично с волей Божией. И вот тогда мы просим, и тогда мы получаем. В этом смысл того, что говорит здесь Иисус. Это приводит нас к следующей ступени. Пребывание в Слове делает нас способными пребывать в любви Иисуса Христа. Заметьте, пребывание в Слове – это не просто знать Библию. Это быть подвергнутым влиянию того, что мы знаем, влиянию Писания, когда весь наш внутренний мир переустраивается. Вот тогда мы приходим к тому, о чем написано в 9 стихе. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Он подчеркивает. Почему он это говорит? Потому что в мире существует еще другой тип любви. Любви того или то, что люди называют любовью. Но Иисус, контрастируя этому, он говорит «в любви моей», в том, что я принес как любовь. «В моей любви прибудьте». И дальше он объясняет, «если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Это, в свою очередь, приводит нас к тому, что в наших сердцах поселяется истинная радость. 11 стих. «Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Заметьте, мы все жаждем счастья. Мы все жаждем радости. Но мы забываем о том, что есть путь к радости. Есть Божий путь к настоящей радости. Если мы не следуем этим путем, нам радости все равно будет, мы будем хотеть радость. И поэтому мы будем каким-то образом shortcuts, мы будем какие-то мирские, земные инструменты применять для того, чтобы достичь этого состояния радости. Но как мы видим здесь, пребывать во Христе означает пребывать в Его Слове. Послушание Его Слова ведет к пребыванию в Его любви, что в свою очередь ведет к наполнению совершенной небесной радостью. То есть слово «пребывать» означает жить или поселиться навсегда. Это и происходит в результате действия настоящей веры. Вот почему Иисус и предупреждает этих людей. Он говорит, если пребудете в Слове Моем, вот тогда вы будете, познаете истину и будете Моими учениками. Вера, как известно, это определенное отношение сердца к Богу и Его Слову. Она всегда начинается с сокрушения. Почему мы не можем пребывать в Слове? Очень часто, потому что Слово, оно заполняет наше сознание, мы слушаем Слово, а сердце черствое. Сердце не сокрушено перед Богом. Поэтому Слово там есть, мы его услышали, но оно не пропитало, did not penetrate. Оно не проникло вглубь того, кто мы есть, в суть нашей природы. Вот почему Иисус приводил когда-то притчу о сеятеле. И помните, в этой притче четыре почвы есть. Первая почва – это затоптанная почва у дороги. Это почва, которой семя попало, и оно лежит здесь, и оно не может пустить корень, потому что почва не позволяет его принять. Почва есть здесь, но она не размягчена. В Евангелии от Луки Иисус объясняет реакцию человеческого сердца на слово. 8 глава, 11 стих. Вот что значит притча. Это семя есть Слово Божие. А упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, которые временем веруют во время искушения отпадают, а упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. И дальше, а упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, какой же должна быть реакция человеческого сердца, чтобы слово пребывало в нем и чтобы оно принесло добрый плод? Что нужно, чтобы быть истинным учеником Иисуса Христа, чтобы обрести настоящую свободу, которую Он дает? Есть несколько элементов, которые я хочу очень быстренько перечислить, чтобы мы знали. Самое первое – это сокрушение, или я назвал преклонение перед Словом. Это не просто общее сокрушение, это конкретное сокрушение перед Словом Иисуса Христа. Это конкретная готовность позволить Слову изменить наш внутренний мир. Иногда, когда я download или загружаю какие-то программы в свой компьютер, система безопасности, security в моем компьютере, она всегда мне задает вопрос, позволяете ли вы этой программе изменить ваш компьютер. То есть, загружая эту программу, она внесет что-то в ваш компьютер, она внесет. Когда я вижу вот этот warning, это предупреждение, я всегда вспоминаю о том, что слово проникает в наше сознание. И вот здесь возникает вопрос, позволяем ли мы этой программе изменить систему, в которой мы функционируем. Это чрезвычайно важно. Или мы жестко защищены, we are defensive. От того, в каком состоянии мы подаем, будет зависеть, насколько слово эффективно будет с нами, в нас действовать. Вот почему Бог через пророка Исаию говорит, 66 глава, 2 стих, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. Вы можете быть очень смиренным человеком, выглядеть очень аккуратно, прилично, но не трепетать, не иметь трепетного отношения перед Словом. И поэтому Слово не сможет penetrate, не сможет проникнуть глубоко в суть того, кто вы есть. 57 глава этой же книги пророка Исаия, 15 стих, пророк говорит, или Бог, пророк говорит Слово Божие, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Друзья, сокрушение сердца означает готовность отказаться от своих вариантов жизни, чтобы доверить себя тому, куда тебя ведет Бог. В этом смысл сокрушения сердца. Сокрушение сердца напрямую связано с трепетным отношением к Божьему Слову. Сокрушенный сердцем человек обязательно будет искать Божьего водительства, Божьего Слова, чтобы понимать то, что хочет от него Бог. Я помню времена гонений. Я помню то время, когда вокруг нас собирались люди, и когда они в разных контекстах, это было и в школе, это было в техникуме, это было в армии, это было на работе, это было в разных условиях, когда люди приходили, и они ставили тебя перед условием, они говорят тебе свои аргументы, они говорят тебе, вот посмотри, если ты не будешь слушать нас и коммунистическую идею, ты не получишь хорошую должность, ты не получишь нормальную зарплату, ты будешь сидеть в тюрьме. И вот ты стоишь перед этими угрозами, которые являются реальным, очень реальными угрозами, и на другой чаше весов является Божье Слово, лежит Божье Слово. И ты выбираешь, чему ты будешь следовать. Ты будешь следовать тому, что Бог говорит, и пойдешь через опасность. Да, ты свою жизнь будешь подвергать, ты идешь в опасную зону. По-человечески safer или безопаснее поддаться на давление толпы, на давление чувств, в данном случае страха. В этом и суть веры. Ну ладно там это, когда тебе премии лишали на работе или не давали должности. Я помню это, когда мы жили в Советском Союзе. А теперь представьте себе первые христиане, когда вопрос стоял, жизнь или смерть. Когда вопрос стоял, с одной стороны, Божье Слово, с другой стороны, угроза быть брошенными в цирк, где дикие звери тебя растерзают. Вот здесь чувство повыше, немножко поинтенсивнее. Суть веры всегда заключается в том, что мы следуем тому, что говорит Бог. И мы можем это делать только тогда, когда мы придем к Нему в сокрушении, когда мы скажем, мы действительно отдаем нашу жизнь Тебе. Отсутствие сокрушения делает сердце неспособным воспринимать истину Божьего Слова и неспособным правильно реагировать на нее. Кстати, когда несокрушенный человек все-таки слушает Слово Божие, он адаптируется к нему. Он адаптируется, и он может жить в параллельном мире. Слово звучит, оно так и не проникло в его сердце, и он с виду религиозный, но внутри Священное Писание, Божье Слово, не делает его другим. И в этом катастрофа. Это проблема фарисеев. Именно в этой проблеме они находились. Они были рядом со Словом. Итак, это первое, сокрушение или преклонение перед Словом. Второе, познание Слова. Очень понятно, преклонение перед Словом, естественно, ведет к желанию знать его. Библию нужно читать. Библию нужно слушать. Ее нужно петь, о ней нужно говорить, ее нужно заучивать. Апостол Павел говорит Римлянам 10:7. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Очень ясно, если объектом нашей веры, вот этой натиши, является Божье Слово, нам нужно его знать. Человек, понимающий свою нужду и Божье величие, он обязательно будет искать познание воли Божьей. В послании к Римлянам после подробного объяснения Евангелия сказано 2 стих 12 главы: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодное и совершенное. То есть это естественный курс развития спасенной души. Для того, чтобы правильно жить, ей нужно знать, что хочет от нее Бог. Многие люди говорят о том, что нет времени, катастрофически нет времени. Это правильно. У нас всего 24 часа в сутках. Это точно. И когда мы говорим «нет времени», это значит, что нет времени для Писания. Оно есть. 24 часа у вас, как были в прошлом году, так у вас есть и сейчас. 24 часа в сутки. Как были 10 лет тому назад. Просто мы его отдаем чему-то другому. Я вам скажу очень практичную иллюстрацию. Несколько месяцев тому назад я начал специальный курс, я его называю менторский курс, взял 10 братьев, которые постарше уже немножечко, и мы стали заниматься с ними простой вещью, мы стали изучать Библию. Ну, казалось бы, уже нужно бы изучать какие-то там более сложные науки. Нет, мы вернулись к тому, чтобы изучать вместе Библию, и мы берем ключевые главы Священного Писания. Вы знаете, все, что нужно для этого – все, что нужно, нужно просто, я им сказал, нужно час в день вашего времени, причем 5 дней в неделю, даже не 7, час в день вашего времени. Правда, я потом экзамен провожу, мы раз в месяц встречаемся и оценки ставлю им, ну, такой стимул небольшой. Вот. Но я поразился, я встречаюсь с этими людьми, и я удивляюсь, как они лучше знают Библию сейчас. Могут же, все они отцы, некоторые бизнесмены, у всех работы, у всех очень много всяких разных дел. Вот так. Ведь могут же. Точно так может каждый. То есть речь идет о простой вещи. Речь идет о том, что слово нужно знать. Вот почему Бог, когда Он оставляет Иисуса Навина ответственным за жизнь всего Израиля, Он говорит ему следующее, Иисуса Навина 1:8, «Да не отходит эта книга закона от уст твоих». Иисусу Навину-то было чем заниматься. Представляете себе, президент 2-миллионного народа. Он вождь, и он там и президент, и священник, и пророк, и за всех сразу. И вот ему-то было чем заниматься, и вот он говорит ему, да не отходит эта книга закона от уст твоих. Друзья, Библию не заменит ничто. Нам нужно ее знать, чтобы быть успешным. Здесь он говорит, ну, поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Третье, что нам нужно? Нам нужно понимание слова. Первое, понятно, преклонение перед словом. Второе, познание. Нам нужно его знать, натише нужно. То есть нужен факт, нужны факты. Третье, нужно понимание. То есть мы должны, читая, понимать, о чем же здесь идет речь. Вот как написано в книге Иисуса Навина. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». То есть ты не просто читай ее, но поучайся. Вы можете увидеть здесь «meditate on it», то есть размышляй об этом. Если вы посмотрите, о чем вы размышляете, чаще всего наше сознание заполняют два типа вещей. Первый тип – это суета. То есть это то, о чем вы, если вы можете, если бы вы не думали, ничего в мире не изменится. Ни в вашей жизни, ни в мире, ни вообще в чем-то. Это всякого рода суета, всякого рода чепуха, которой занят наш мозг. Там может быть различные игры, книги, фильмы, мечты, всякие разные вещи, которые вот просто они существуют в нашем сознании. И они занимают операционную систему вашего мозга. То есть в то время, когда ваша операционная система могла бы производить полезное что-то, она крутит чепуху. Она просто крутит суету. Такой вирус. Вот. Есть еще другой тип вещей, о которых мы думаем. Это разного рода беспокойство, обиды, переживания, раздражение, разного рода страхи, разного рода вещи, которые... А если вдруг, а если что-то... Вот эти вещи занимают наш процессор, так что в нем не остается места тому, чтобы meditate on it. Тому, чтобы размышляй над словом. Как я уже сказал, Иисусу Навину было чем занять свои мозги. И несмотря на это, Бог обращается к нему, и Бог говорит ему: «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». То есть слово – это определенный стандарт, это истина, это луч света, который вскрывает нашу нечистоту, вскрывает нашу несостоятельность. Познавая или понимая смысл сказанного Богом, мы можем видеть себя. Мы можем видеть себя в свете того, что Бог хочет. И не только видеть, а знать, каким образом Он хочет нас перестроить. Что Он хочет сделать с нами в нашей жизни, в нашем сердце. То есть это чрезвычайно важный факт. Нам нужно знать и понимать Слово, чтобы оно, именно оно, формировало наше мировоззрение, нашу систему ценностей сквозь призму, которой мы смотрим на жизнь во всех ее деталях. Четвертое. Мы уже говорили о трех вещах. Мы говорили о преклонении перед Словом, о познании Слова, о понимании Слова. Четвертое, очень важно, это принятие Слова. Оно немножечко перекликается с преклонением перед Словом, но если преклонение – это в общем, когда мы просто понимаем свою нужду, когда мы идем к Богу, когда мы знаем, что Он нам нужен. А вот потом, когда мы познали Слово, когда мы поняли, что оно говорит, вот теперь уже ясно, что это требует от нас. Что оно требует от нас конкретно? И вот здесь момент истины. Will you accept it or not? Примешь ли ты это слово, конкретное слово, или же ты не захочешь его принимать? Это то, что Бог делает. Это то, в чем смысл слова Христа. Если пребудете в Слове Моем. Иакова, 1 глава, мы читаем в 21 стихе. «Поэтому, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово». Принять Слово в кротости означает позволить Ему сделать оценку нашей жизни в соответствии с истиной. Это значит назвать вещи своими именами. Когда мы принимаем Слово, мы позволяем Слову назвать вещи своими именами. Например, то, что мы называем ошибкой или недочетом, Слово называет грехом. От того, как мы назовем это, изменяется очень сильно наше отношение к этому явлению. Ошибка или ошибочка, или все так делают, это то, что, ну, плохо, ну, that's okay. Если это грех, то это что-то, чем мы противимся Богу. Это что-то, что навлекает на себя Божье осуждение. Это что-то, что требует обязательного внимания и решения. Заметьте, что значит принять? Вот если мы принимаем Божью оценку, если мы примем, тогда мы найдем Христово решение. У Христа есть решение для нашего греха. Пока мы называем это ошибкой, we tolerate it, мы терпим это. И, естественно, мы не применяем Его решение. Как только мы признали, что этот грех, который нуждается в искоренении, у Христа есть метод, как от него избавиться. Он это делает не для того, чтобы показать нам и нас утопить, а ты не просто ошибаешься, ты грешник окаян. Нет, Он это делает для того, чтобы Он говорит: слушай, это не насморк, это не кашель, это рак легких. Но у меня есть лекарство. Примочки не помогут. Лекарство есть у меня, которое лечит. В этом смысл того, что значит принять слово. Или то, что мы называем общим словом боль души. Писание классифицирует или может классифицировать как беспокойство, или страх, или вина, или раздражение, или обида. Мы можем просто говорить: душа болит. Но Писание, если мы позволим Писанию просветить это, Писание отсортирует нашу боль. Для чего? Оно даст каждому типу боли свое название. Почему? Потому что для каждого типа боли у Христа есть решение. Пока мы просто живем так, что душа болит, мы не позволим Христову Слову решить проблему этой боли. Но когда мы применяем Божье Слово, мы будем знать, что беспокойство преодолевается доверием Богу, основанием для которого является Голгофская жертва Иисуса Христа. Это не сразу происходит, но это вполне реально. Вина, она преодолевается принятием прощения, которое Христос совершил на Голгофском кресте ради нас. Раздражение решается уподоблением Христу. В смирении, когда Иисус смирялся, обида решается прощением, как Христос простил нас и так далее. Кроме того, принятие Писания означает принятие Божьей оценки явлений жизни, не только самого себя, но и явлений жизни, вместо того, чтобы оценивать их так, как оценивает мир. Это касается цели жизни, например, для чего мы живем. Или же отношение к своей идентичности, кто я. Или же еще один вопрос, смысл семьи и брака, что это такое? Или же природа и роль церкви, или воспитание детей, или предназначение денег, материальных возможностей и так далее. То есть все это связано с тем, принимаем ли мы Священное Писание, его истину или нет. Вера – это готовность изменять свои мысли, свои убеждения и свои чувства под воздействием Слова. Пребывать в Слове означает позволить Ему делать это постоянно, день за днем. Это означает находиться под непрекращающимся, преображающим воздействием Писания. И самое последнее, что мы видим здесь, это послушание, конечно же, Слову. Ясно, когда мы говорим о пребывании в Слове, мы видим вот эти пять составляющих. А нет, это еще не последнее, еще будет одно, шесть. Я помню, что шесть было, кажется. Преклонение перед Словом – это первое познание Слова, это второе понимание Слова, третье принятие Слова, о котором мы говорили, послушание Слова. Понятно, посмотрите 8 стих, 1 глава Иисуса Навина. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано». Иисус говорит, что именно исполнение Слова определяет прочность нашей веры. 7 глава Матфея, мы уже читали сегодня, я чуть дальше прочитаю 24 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И дальше, посмотрите, «подул, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне». Потому что действия исходили из того, что говорит Слово. Далее он приводит пример другого дома, другого строительства, которое было построено на песке. Это те, кто слушает, но не исполняет. Апостол Иоанн добавляет еще один очень важный аспект. В первом послании Иоанна, 2 глава, 5 стих. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». То есть наши поступки, практические действия в огромной степени определяют направление и сущность нашей жизни. И последнее, на чем мы закончим и помолимся, это преображение характера под действием Слова. Практически знаете, что происходит? Если мы преклоняемся перед Словом, если мы его познаем, если мы его понимаем, если мы принимаем Слово, если мы, приняв его внутрь, послушны тому, что Он говорит, то постепенно наш характер будет меняться. А именно это и является целью Иисуса Христа. Именно в этом Его задача. Друзья, мы приходим сюда не просто для того, чтобы иметь религиозный опыт. Мы приходим сюда для того, чтобы позволить Иисусу Христу поселиться в нас. Позволить Иисусу Христу изменить наш внутренний мир. Посмотрите 31 и 32 стих. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как я уже сказал, мы будем говорить подробнее на вот этот 32 стих в следующей проповеди. Вот, а сегодня я только хотел отметить, что истина обязательно должна изменять наш характер. Она обязательно должна изменять нас изнутри, делая нас свободными, независимыми от людей и обстоятельств. В послании к евреям об этом сказано так, 5 глава, 13 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Заметьте, по мере того, как человек возрастает в зрелости, его чувства тренируются. Есть процесс тренировки. До того, пока это произойдет, человеку приходится жить в следующей реальности. Ему приходится жить так, что его чувства возникают одни, он понимает, а действовать нужно вот так. И он делает так, как правильно. Потому что когда он делает так, как он чувствует, чувства приведут обязательно его к разрухе. Он делает так, как правильно. Я уже приводил вам пример страха. Он делает так, как правильно, но постепенно, поступая так, как правильно, он перестает бояться. Чувства навыком приучаются. Чувства приобретают эту гармоничную характеристику, которая приносит в нашу жизнь Иисус Христос. Итак, Иисус, обращаясь к уверовавшим, в кавычках, в Него иудеям, некоторые из них, возможно, были действительно уверовавшие, Он говорит им, что истинность и действенность их веры будет выявлена путем простого теста. Я хочу оставить вам этот тест сегодня, чтобы мы могли запомнить его и могли задавать себе периодически. В этом тесте два вопроса. Первый вопрос – приняли ли вы Слово как наивысший авторитет и практическое основание для вашей жизни? Подумайте сегодня об этом, попробуйте дать ответ. Приняли ли вы Слово? Действительно, Слово обладает наивысшим авторитетом или что-то другое в вашей жизни? И второе, если это так, пребываете ли вы в Слове, позволяя Ему изменять ваш внутренний мир? Лучше всего ответить на эти вопросы в молитве, когда мы предстаем перед Господом, и когда мы слышим то, что Он говорит, и мы приносим самих себя к Нему, для того, чтобы просить Его милости. Мы все, братья и сестры, мы все нуждаемся в том, чтобы Он научил нас и сделал нас вот такими, как Он говорит. Давайте преклоним колени и помолимся вместе.